Хорошо, добрый день еще раз всем. Угу. Это главная роль в обществе. Голова общества – это учитель. Есть разные учителя, разные классы, уровни учителей. Но в целом это интеллект общества. Если опираться на древнейшую мудрость, древние традиции, об этом много говорится. Это неподкупный класс людей, прежде всего. И главная особенность – неподкупный класс людей, потому что они должны быть принципиальными в плане образования, воспитания, морали, этики и культуры, и абсолютной истины. Это нельзя искажать никак. То есть вещи, которые мы можем менять, есть вещи, которые мы никак не можем менять. И вот за эти вечные ценности отвечает голова общества. Эта истина не покупается, не продается, она просто существует и передается из сердца в сердце. Например, известный Чанакья Пандит, я думаю, в западном мире тоже он имя многие могут знать, его, это великий мудрец. Известное его высказывание, даже печатаются книги на всех языках. Его известное высказывание, мудрость. Он прославился также тем, что изгнал завоевателей из Индии и объединил Индию, в то время очень разрозненную, крайне, поэтому ослабленную. Он один человек это смог осуществить. Благодаря своему интеллекту, есть история, как он это сделал, я не буду рассказывать. Но кем он был по факту? Он просто выполнил просьбу правительства таким образом. Потому что цари того времени не знали, как объединить государство вообще. Они обратились к одному человеку, Чанакье, стал осуществлять свой план, неслыханный план, хотя очень простой. Про него говорили, что это дьявол воплотил, что мог даже понимать мысли людей. Это была просто проницательность, ничего не было такого особенного. Просто его тонкий интеллект, тонкие ткани мозга называется. Почему это необходимо учителю? Потому что мы можем учить только того, кого понимаем, знаем. И ученик, какой, кто бы ни был в школе или в других заведениях, он ожидает это от учителя, что учитель его понимает, когда обращается к нему со своими советами или наставлениями, или заданиями. Он понимает его, знает его. И если ребенок или юноша, или человек видит, что учитель не понимает его, связи не будет, вы не сможете научить должным образом этого человека. Итак, Чанакья Пандит мог настолько тонко понимать людей, что это казалось мистическим совершенством каким-то. Но по факту он был просто школьным учителем. Детей обучал в соломенной хижине за пожертвования. Если не приносили что-то ему, он принимал. Если не приносили, он ничего не требовал. Потому что считал, что это самое важное, что нужно делать в обществе. Воспитывать новое поколение. Причем это делается бескорыстно, в родительских отношениях. Родители не требуют денег за свое воспитание у своих детей. Вот такая же раса, говорится, такой же тип отношений переносится. Вот. Но это голова общества, которые понимают, зачем это нужно и почему именно так. Как только голова общества думает о выгоде, вся картина образования тут же меняется. К этому классу относятся также духовенство, и священники, и психологи. О, спасибо. У нас микрофон появился. Так мне будет легче. Психологи, духовенство, религиозные реформаторы, общественные деятели – это один класс, это интеллектуальный класс людей. И другой класс, который существует, является руками головы. Это административный класс, управляющий класс, имеющий власть в обществе. Организаторы. Также военный класс, те же самые люди. Это их природа врожденная. Если вы класс учителей, значит вы голова общества. Но и в школе кто-то должен организовывать этот труд, эту систему образования, и кухню, и расписание. То есть организация должна быть. Значит, должны быть также руки. Кроме этого, должны быть какие-то финансы. Это третий класс. Как бы желудок общества, тело общества. Голова, руки, третья часть. И рабочий класс тоже нужен, чтобы что-то ремонтировать, поддерживать. Во всех сферах нужна какая-то помощь, работа. Вот так создается тело общества. Но если нет головы чистой, ясной, то понятно, что все части тела действуют несогласованно. Там Крылова — это квартет, однажды лебедь, рак и щука, помните, то есть несогласованные действия. И такая система была, посмотрите, средневековая Европа. Это природная система общества. Было духовенство, потому что в те времена не было отличия между наукой и религией, не существовало такого различия, как сегодня. Это было одно. Священные писания признавались также научными, там есть мудрость, там есть основы быта, бытия, основы традиций семейные заложены, заповеди заложены моральные, представление о мире какое-то есть. То есть считалось научными трактатами также. Их можно было как-то развивать, расширять, обсуждать. Люди жили вот по этим законам. Было духовенство, были короли, управляющие, монархия была, это сильная, это же сильные руки, власть имущие люди. Был производительный класс, феодальный класс, и были крестьяне. Четыре типа людей всегда существуют у всех государств под разными названиями. И рыба гниет с головы. Начинается деградация общества с головы. Как? Смотрите, у головы нет реальной власти, нет реальных денег. Это не богатый класс людей и не власть имущий. Но они наверху общества. Какая сила удерживает их там? В чем их могущество? Может быть, вы сталкивались с этим? Я сталкивался с этим. Когда вы говорите, а вас не слушают. Сталкивались с этим? Есть такое. Вот я могу ребенка даже привести, как вот мой ребенок, допустим. Я ему говорю, он говорит, не слушай. Не хочу слушать. Хочу делать по-своему. Как так получается? Почему меня знающего больше не слушает тот, кто знает меньше? В чем проблема? Также вот этот класс. От него отказались уже сегодня. Его купили. Сегодня все зависит от денег, не от знания. Сегодня система капиталистическая. Хочу пояснить, как это происходит. Когда священнослужители или ученые, люди, представители культуры, морали и науки, не следуют тому, чему сами учат. В двойственности живут. Понимаете, да? Ну, типичный пример. Отец говорит своему сыну, никогда не кури. И закуривает сигарету при нем. Бесполезно. Видите? Он говорит, ничего не произойдет. Это написано в древних трактатах. Ят-ята чарати шрештха. Там-там аветара джана. Джана означает люди. А что же? Ят-ят ачарати. Что делают великие лидеры? Лидеры или великие люди? То, что не делают, будут делать все остальные. Делают, не говорят, а делают. Поступки определяют культуру общества. Поступки лидеров. Поэтому подразумевается, что если есть заповеди какие-то духовные, моральные, и тот, кто учит этим заповедям, сам строго следует этим заповедям, в этом сила слова. Ты говоришь о любви, о бескорыстии, о сострадании, о прощении. А ты на крест готов пойти за людей? Вопрос. Кто-то может ответить, и в этом сила. В этом сила, и все люди эти заповеди помнят, потому что был пример. Ят-ят ачар. Ачар значит пример поведения. Подтверждено примером. Также, если мы совершаем какие-то подвиги, у каждого свои подвиги, у воинов свои подвиги, у головы людей свои подвиги, потому что говорить, утверждать истину – непростая вещь. Это непростая вещь, требуется тоже бесстрашие и принципиальность. И глубокие знания требуются для этого. Слово – самое главное оружие, говорится в ведических книгах древних. Самое главное оружие – это слово. Вначале было слово, И слово было у Бога, и слово было Богом. Вот так как вот слово обладает такой силой. Если исходит из верного источника. И когда духовенство перестает следовать заповедям, его подчиняет власть имущие люди. Это несложно. Они теряют силу таким образом, влияние в обществе и поддержку в обществе. Итак, короли подчиняют духовенство. Это первый шаг к распаду общества. Однажды король, по-моему, Франции, не помню, задумал развестись со своей царицей, женой, взять другую жену. Но это было запрещено духовенством. Он вызвал главного духовника и спросил, можно ли что-то придумать. Посмотри свои законы там, покопайся в писаниях, найди какие-то исключения для меня. Молодежь, я хочу вот развестись с этой женой со своей. Прилюдно, значит, это должно быть. Пример такой в обществе. То есть король – это пример его поведения, пример для всех. Ятята, чарыч, решта, так. Священник говорит, нет такого в писаниях, ты не можешь такое сделать. Это начало будет деградации общества. Все будут разводиться и все будут следовать этому примеру. Что сказал король? Значит, твоя религия бесполезна. И выгнал его. То есть власть имущий. Затем, когда власть переходит уже к воинам, к королям, к администраторам, что они делают? Они воюют. За земли, границы там, прочее. Они расширяют свое владение, укрепляют свою власть. Турниры за даму сердца. У них дорогостоящие такие проекты всегда. Они живут на широкую ногу. У них дворцы, у них замки. Угнетается класс производительный и рабочий класс. Деньги высасываются оттуда на эти войны, на все эти вот акции. Значит, два класса эксплуатируются, становятся неудовлетворенными. Возникает революционная ситуация. Верхи не могут больше так управлять, низы не хотят так управлять. Буржуазно-демократическая революция называется. То есть производительный класс живот и ноги, рабочий класс, массовый народ, объединяются, свергают монархию, отрубают голову королю, и власть переходит к торговому сословию. С этого момента начинает развиваться производство, техника покупается, ученые покупаются, руководители – станки, машины, монополии, рынки сбыта, конкуренция, капитализм развивается. Угнетается последний класс людей, рабочий класс. Тогда в 1917 году собирается весь пролетарий, свергает буржуазию капиталиста, и на место головы становятся ноги, рабочий класс. Нужно понять, что воспитание должно быть в соответствии с природой. Природу невозможно изменить или сломать. Ее нужно правильно использовать. С точки зрения цели жизни, неважно, какое рождение у человека, не имеет значения. Потому что духовно мы равны. Духовно мы равны. А кто это знает? Духовенство должно знать. Все остальные забывают, потому что у них другие обязанности. Им нужно слушать духовенство, которое утвердилось в духовном знании, что мы духовно равны, материально мы не равны. Вот в чем коммунисты ошиблись. Они предложили равенство на материальной платформе, вот в чем была ошибка. Это невозможно. Слон съедает 40 килограмм пищи за один раз. Синица килограмм за сутки наберет максимум. Все. Где равенство? Материального равенства не существует. Мужчина и женщина не равны. У них другие функции, разные они. Это целая наука изучить природу мужчины, женщины, природу классов и понять, что же их объединяет. Вот это образование. А сегодня даже интеллектуальный класс людей, учителя, думают, как им выжить. Вы можете представить, что сегодня творится? Как выжить вообще? Потому что система рассматривает всех в конкуренции равно. А класс интеллектуалов не должен конкурировать ни с кем. Должен быть это не производительный класс, это не управляющий класс. Это люди, передающие знания и совершающие аскезы, жертву для примера образования. Если у вас идеальный характер, вы воспитаете идеальный характер. Если у вас не идеальный характер, но вы на глазах у всех совершенствуете свой характер, ваши ученики будут делать то же самое. Если вы не совершенствуете свой характер и качество, и обучаете других людей, и говорите, что так нормально, так пойдет, все будут такими же. Лев Толстой написал такой рассказ. Не знаю, есть ли он сейчас в изданиях, но в старых-старых изданиях советских он был включен, а позже был исключен. Я нашел его в очень старой библиотеке на Дальнем Востоке. Рассказ назывался «Карма», как я удивился. То есть Толстой знал это слово, Лев Николаевич Толстой. Он писал историю, рассказ об одном торговце, у которого был слуга. Слуга верный, честный человек, проверенный. Служил хозяину верой и правдой. Кроме этого, он был очень атлетически сильным, большого роста, был борцом и развлекал хозяина еще борьбой, показывая всякие приемы, свое искусство, единоборство. Вот таким был его слуга. Этот хозяин по ошибке заподозрил свою слугу в воровстве. Он написал, как это случилось, как этот кошелек случайно оказался там, потом там, и в конце концов тень упала на этого слугу. Хозяин приказал избить его палками. До полусмерти избили несчастного. А потом пришел человек и сказал, не вы потеряли кошелек. Выяснилось, что наказал-то он его зря. Но этот помещик даже не обратил на это внимания. Ну, ошибся, ну, ничего страшного, ну, заживет и ушел. И такая обида, такая боль. Я ему верой и правдой служил, как отцу родному вообще. Было полное доверие, и надо же, он поверил какому-то проходимцу, поверил, и чуть не убил меня вообще за это. И даже прощения не попросил, даже не извинился после этого. То есть тяжелый случай. Сбежал его слуга в леса. Оказалось, что не один такой обиженный, сбежавший там в лесах, прячется. Была целая команда, которую он собрал, борец сильный, стал их обучать боевым искусствам, чтобы грабить этих зажиточных помещиков на дорогах. Останавливали эти вот колесницы, экипажи. И так бесцеремонно их просто грубо грабили всех. Били по голове там, кого нужно. И прятались в лесах. Дело шло, они стали процветать, стали иметь деньги. Знаете, когда человек имеет деньги, ему кажется, что он может все. Чем больше денег, тем больше позволен. Так он чувствует себя. Написано. Деньги могут развратить человека. Если человек имеет много денег, но не имеет правильного образования характера, это не принесет пользы. Негодяю деньги большие давать не нужно, говорится. Это не принесет пользы ни ему, ни другим. Детям оставлять наследство без духовного наследия опасно. Прокутят, пронаркоманят, что угодно сделают. Деньги. Понимаете? Все можно. Даже подкупить можно кого-то. Можно даже закон подкупить. Понимаете? Если вы очень богатый человек, можете себе позволить что угодно фактически. Дело шло, у них появились деньги, и они стали думать, погодите, а как там у нас с распределением вообще этих вот средств? Наш атаман, он берет себе гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Ну, это несправедливо, они стали встречаться, организовали заговор, в конце концов, в какой-то момент времени напали на него, избили до полусмерти, как в тот раз когда-то. Отобрали все его ценности и разбежались в разные стороны. Лежал этот несчастный, избитый, обиженный человек на жизнь и думал, ну почему в жизни со мной такое происходит? Уже второй раз за что? Первый раз ни за что. И второй раз ни за что. Я их организовал, я их обучил. И они же против меня же пошли, боже мой. Там в том лесу жил отшельник. Старец какой-то. Который проходил, увидел это вот беспамятство почти лежавшего этого бандита-атамана. И выходил его. Из сострадания просто. Просто из сострадания. Он не рассматривал, кто это. Плохой или хороший человек. Просто вот есть боли и страдания, он помог ему. Как это делают духовные люди. Они не очень говорят, вот это плохое не поможем, это хорошее поможем. Вот этому дадим, этому не дадим. У них нет политических взглядов на этот счет. Они человечны. Глубоко человечны. Ко всем живым существам сострадательны. Кому угодно, не только к человеку. К любой форме жизни. Это образование. И когда этот несчастный пришел в себя, он понял, что перед ним такой вот великий человек, отшельник. Ты можешь мне объяснить, вразумить меня, почему в жизни со мной такое происходит? В чем смысл того, что со мной происходит? В чем справедливость в жизни вообще? Отшельник сказал, а что ты ожидал получить от них? Вот то, что ты им дал, чему ты их научил, они тебе вернули. Ты учил их драться, они тебя избили. Ты учил их грабить, они тебя ограбили. Почему ты удивляешься? Что посеешь, то пожнешь. Карма называется. Обманчивость этого правила таково, что когда мы совершаем поступок, его видно. А вот реакцию на этот поступок не видно. Называется проявленное состояние кармы, не проявленное состояние кармы. Вы обидели человека, все видели, и вы также понимаете, что вы это сделали. Факт. А затем он просто молчит, и вы молчите. И как бы ничего не происходит. Нет. Развивается эта память, остается. Неправильное состояние кармы. И рано или поздно это как-то проявится. К вам, или к вашему родственнику, или к вашему другу, как угодно. Знаете, как люди женятся сегодня? Они любят друг друга. Ну, а и как иначе? Надо любить друг друга. Влюбляются. Верят в эту любовь. Точно, у нас необычная любовь. Да что тут говорить вообще? Никто нас не понимает. На свадьбу плачут, говорят, вот, берегите свой брак. Да не понимают, у них не было любви. У нас любовь, понимаете, любовь у нас. Но они не знают, что есть непроявленное состояние. За этим чувством есть ложное «я» еще, ложная гордость. Есть свой характер несформированный, есть эгоизм. Итак, два влюбленных эгоиста женятся. Что дальше происходит? Понятно, что эти два ложных эго будут соприкасаться с искрами. Потому что любовь-то эгоистичная, для себя каждый любит. Каждый хочет использовать для своего счастья друг друга. Ты мне счастье принесешь, а ты мне счастье принесешь. А через 20-30 лет скажешь, ты всю мою жизнь угробил. Счастье так и не принес. А ты мне не принесла счастье. То же самое. И от любви до ненависти такой один шаг, говорится. Один шаг. Они любят ссориться, например. Что говорит ложное эго? А я и без тебя проживу. И он не понимает, что он делает уже в отместку этому человеку. Второй брак, третий брак или как-то еще. Он даже не понимает. Неправильное состояние, вот этот тонкий интеллект не улавливает. Откуда мы получаем это знание? От головы общества. Научить людей чувствовать свои поступки и свою непроявленную карму. С чем мы живем внутри? Сколько там обиды, сколько зависти, сколько неудовлетворения, сколько счастья, сколько ложных надежд, а сколько реальных энергии во мне. Люди не различают сегодня. Они путают любовь с вожделением, наглость с честностью. И многие другие вещи. Это же предмет образования. Вот в этом предмет образования. Мы воспитываем человека. И человеку нужны, конечно же, много интересных знаний. Через математику можно воспитать характер. Через физику можно научить поэзии. Через поэзию, философию, смотрите, как все связано. Это все вспомогательные вещи, которые обогащают нашу душу. Важно осмыслить ее, кто я. Тут на втором этаже, в одном классе, написано было на стене. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот только нужно нам разобраться, что же такое добро, которое невозможно победить. Есть такое добро. Мы видим, что добро, как правило, мы слабы сегодня. Есть люди наглые, знаете, такие, они раз-раз наверху быстро все делают. Видите? А тут такой добрый человек, всем все прощает. Кто такой вообще? Тряпка. Не ценится в обществе. А в чем сила? Что же такое добро? Есть предупреждение. Не делайте добрые дела понапрасну. Вкладывайте в нужное русло энергию. И тогда потечется. Тогда все произойдет. То есть для того, чтобы передать знания, нужен авторитетный учитель и также квалифицированный ученик. Обязательно. Два фактора должны быть вместе. Одно без другого не работает. Был один человек, очень знаменитый в Индии в свое время. Астролог. Астролог очень высокого уровня. Не знаю, до сих пор еще Индия о нем говорит. Помнит его имя. Он настолько был совершенен в этих своих прогнозах, что мог просто вот посмотреть на человека, посмотреть на небо, на звезды, немножко подумать и сказать, сколько у него денег в кармане, как его зовут. Прямо сейчас. Такой был провидец. Джоти Шастра называется. Наука о звездах. Очень тонкий интеллект должен быть. Способность. Он все время занимался этим. Но он никогда не брал плату. То, что люди приносили ему от души, он принимал, а никогда не говорил о цене. Никогда. У него было два сына. Которые подумали, папа у нас гений. Только глупый гений. Другой Божий миллионером был, Боже мой. А этот копейки считает всю жизнь вообще, живет в простоте, с такими знаниями, с такими ценностями. Ну ничего, он же нам знания это передаст, правильно? И мы тоже распорядимся. Мы знаем, что с этим делать. И они ждали терпеливо. Но шло время, отец старился и абсолютно ничего не говорил. В этом направлении никаких не было движений. И вот он уже на смертном одре лежит, понимаете? На ладан дышит. Тут уже два сына сказали, папа, ты что, хочешь с собой в могилу забрать эти знания? Ты нам не передашь эти ценности? Бесценные. Отец был очень простой человек. Он сказал, передать, а некому передавать. Вы же хотите деньги, а не знания. Тут либо одно, либо другое. Вы скажете, да, хорошо, хорошо. Вы говорите, вдохновляющее, древняя мудрость. А мы можем прожить без денег сегодня? Нет, не можем. Только нужно жить так, чтобы они сами приходили к нам. А не мы за ним бегали. Вот и вся разница. А как так сделать? И тут как раз ответ. Квалификация. Один человек меня пригласил в Атрау. Богатый человек. И сказал, у меня есть дочь. Это было еще в 90-х годах. Которую я, конечно, очень люблю. Он очень богатый человек. Я хочу для дочери сделать максимум, что я могу сделать. Мне не нравятся современные школы. Да, там ужасная атмосфера. Там что только происходит в 90-х годах. Помните, да, это было сложно. Он не хотел, чтобы дочь попала в эту атмосферу. Сказал, я для нее построил школу отдельную, маленькую. Вот она уже есть, ее построил. Чтобы моя дочь там училась. Чтобы подобрать коллектив детей нормальный. Но, говорит, оказывается, проблема не в этом была, а где найти учителей хороших. Также можно сказать учителям, а где найти хороших учеников. То же самое, с двух сторон это одинаково, в равной степени. Так вот, учитель – это, прежде всего, ученик. Он сам учится. У того, кого учит. И также у него есть учитель. Обязательно должна быть преемственность. Тогда все устраивается. Если учитель учит от себя, это одна культура. Если он представляет кого-то выше, это другая культура. Если он учит от себя, это культура высокомерия. И дети принимают предметы, все обучаются, все как бы знают, все сдают. Потом это забывают лет через 10 уже. Уйдя, многие вещи не забудут, не будут применять их. А высокомерие, привитое в общении, останется с ними. Также другие качества, скажем. У нас был двор. Я еще в школу тогда не ходил, только-только вот подходил к этому возрасту. два этажа, два подъезда, такой небольшой двухэтажный домик, там было много детей, все друг друга знали, бегали, играли, все знали, старший и младший. И мы там бегаем во дворе, и тут же окно, сюда мы на виду, там мать, отец, иди сюда, сади за хлебом, бегай в магазин. Ну, не хочу, мы играем, но было трудно заставить кого-то, как с повинной, знаете, идти в магазин. Играем же, понимаете, вот родители, не понимаю. Ну, приходилось, понятно, нужно слушать старших. А на первом этаже в углу бабушка жила, одинокая, старая-старая, рухлядь. Она уже почти ходить не могла. Она могла только выйти вот так на завалинку, сесть и сидеть целый день. Потом вот так вот с палочкой медленно-медленно шла обратно домой. Долго-долго-долго вот эти вот шаги делала. Но такой доброты я не помню до сих пор. Ну, не знаю, вот это у меня в сердце осталось. Доброта. Оказывается, ее ценят все. И старые, и малые. Любовь, доброта. Как важно, оказывается. Если она делала нам замечания, никто этого не замечал, что она делает замечания. И когда ей нужен был хлеб, она не могла на магазин дойти. Она подходила к окошку своему, и монетка стучала в стекло. И чем бы мы ни занимались там, нас как ветром сдувало к этому окошку. И все наперебой хватали эти деньги и бежали наперегонки в магазин и несли хлеб туда. Такая магия вообще. Это происходило само по себе. Без нажима, без устрашения, без какой-то дисциплины. И таких людей в моей жизни было несколько, которые умели вдохновлять. И к ним все приходит само по себе. К хорошему врачу пациент сам придет, не нужно искать. К талантливому человеку также приходит учиться, люди сами ищут его, в очередь становятся. Вот что важно. Вот как все приходит само по себе. Если же у меня недостаточно качественно, нужно работать над ними, тогда у меня тоже будет сотрудничество. Если мы вместе работаем над хорошими качествами, не над деньгами, а над хорошими качествами, над своей квалификацией, над своей работой, если мы совершенствуемся, это уже великое достижение в наши дни. Организация великая будет. Но сегодня нас этому не учат. Этого не происходит. Не то, что я обвиняю что-то, я просто говорю, сегодня по факту так, но мы привносим эти ценности через самообразование. Итак, детей, конечно, нужно, человека нужно знать, его возраст, его природу, кто он, к какому классу принадлежит, к этому несущему классу или к продвинутому классу, или к руководящему классу. От природы же можно видеть. С 12 лет уже проявляется его природа сама. Сливки сами всплывут, говорится. Вам ничего не нужно наблюдать. Или голова. Этот класс деньги из воздуха может сделать, откуда угодно. Он все так видит. Такой разум, такая природа. Это золотые руки, он вам смастерит все, что угодно. Любой выход найдет практически. Все устроит. А это руководители, они могут организовывать и создавать команды целые, где сами хотят к ним присоединиться и сами хотят с ними что-то делать. А этот класс может всех объединить в одну семью. Самое великое дело. Никаких распри, миротворец. Мир в душу прям вкладывает. Счастье. И обычно первый год, если взять человека, его жизнь, например, первую половину жизни 49 лет получается у нас по чакрам, согласно центрам психофизическим. 7 есть нервных сплетений здесь у нас, на столбе позвоночника. Это еще кундалини называют йоги или чакры, неважно. Ну, центры существуют, центры. Они связаны с той или иной способностью, качеством человека врожденным. У кого-то доминирует одно, у кого-то другое. То есть, ну, не будем вдаваться в эти тонкости. Почему? Давайте рассмотрим. 7 чакр хотя бы. 7 на 7 будет 49. Так, первая половина жизни будет 49 лет. 7 на 7. 7 по вертикали, 7 по горизонтали. Чакры те же самые. Первый центр открывается на первом годе жизни. Само собой. Этот центр отвечает за выживание и представляет страх в человеке, психологию страха. Маленький ребенок, первый год, только что родился, что он кричит. Все, ему во всем нужна помощь. Везде стресс, хочет есть, кричит. Что-то болит, кричит. Какое-то неудобство, кричит. Помыть его нужно, если он грязный, что-то там кричит. Для него мама – это просто Бог, исполняющий все его желания. Он знает, что нужно делать, она все это там видит его, там всю физиологию знает, там заглядывает в рот, там и все остальное, там моет его, кормит во всех отношениях. Первая чакра – это страх, выживание. Значит, если вы приходите в какой-то коллектив впервые, начинается все с этой осторожности. Вы дисциплинированный, вы в чакре выживания находитесь. Вы пытаетесь понять, как тут жить, что это за люди, что за система, и вы очень послушны. Это знают сегодня капиталисты успешные. Вторая чакра – это чувства. На втором годе жизни он начинает уже капризничать, уже выражает себя, уже говорит, вот это вот хочу, это не хочу, уже начинает различать такие вещи. Это вторая чакра. И так он уже подходит к жизни уже согласно своим чувствам, проявляет какую-то уже свою независимость маленькую. Каприз называется, капризничает. Отстаивает какие-то вещи, уже может кричать, выгибаться там, и говорит, нет, вот дай то, это не надо. А первый год жизни он просто вот как послушный, как пластилин. Чакра выживания. Третий год. Деловитость. Он приступает к исследованию этого мира. Обычно ребенок все ломает. Чтобы понять, что это такое, ему нужно разобрать на части. Игрушки и прочее, прочее, прочее. Ему интересно все. Как разбивается стекло, допустим. Как горит пластмасса. Ему все в новинку, понимаете. Это удивительный мир. У вас на столе хрустальная ваза. Дорогостоящая. Целая зарплата, так? Ребенок один в комнате. Он берет эту вазу и сбрасывает на пол. Как красиво получилось. Он восхищается. Потрясающий опыт получил. Приходят родители. А, что ты сделал? Это хрусталь. Я тебя научу понимать. Хрусталь. Он все равно не понимает, что такое хрусталь в этом возрасте. Он просто исследует мир. Он не вредит вам. Просто пытается изучить мир, который вокруг него. Он будет ломать, будет рисовать на обоях, на холодильнике, будет резать ваши скатерти или какие-то вещи. Может деньги в окно выбросить, интересно, как они летят. Все что угодно может сделать. Поэтому здесь нужно понимать, что на этом годе жизни нужно быть внимательным. Предоставлять ребенку то, что необходимо, и то, что необходимо, не предоставлять. Это ответственность родителей, не ребенка. Деловитость. Это мы о детях говорим. У взрослых это проявляется как умение организовывать чакры деловитости. Я помню, этот эксперимент проводили психологи, группа психологов причем, инкогнито. Они были в рабочих комбинезонах, как инструменты. А подопытные должны были при помощи этих психологов, инкогнито которые, построить определенную фигуру из геометрических больших предметов, которые были разбросаны в комнате. Там кубы, там квадраты, там шары были, там все что, рамы какие-то были. И была конструкция на бумаге, которую нужно создать за короткое время не самому, а управляя этими 5 человеками в комбинезонах. Это психологи скрытые. А задача психологов была играть глупых, непонимающих рабочих. Пожалуйста, вот этот куб поставьте сюда. Вы не имеете в виду вот этот куб или вот этот? И точно скажите, куда. Я так и не понял, туда или сюда. Вот точно я правильно делаю? И вот дергают по каждому поводу. Никто вообще не смог до конца практически сделать эту фигуру. Все раздражались, говорили, сумасшедший дом, дурдом какой-то. Дали нам не тех рабочих. Ну и зал смеется, потому что зал понимает задачу, а подопытный не понимает, что происходит. Ему кажется, что над ним издеваются просто. Последнего пригласили капитана 3-го ранга. Настоящего. Профессионала. Пришло какое-то чудо. Что произошло? Он просто подошел, встал, посмотрел на всех, и они больше не могли ерничать, психологи. Все. Взгляд. Один взгляд и поведение. Чакра. Вот она. Психотип. Были в зубном кабинете у дантиста? Да. Вы садитесь. И все стесняются рот раскрывать, верно же? Так, рот раскрывать. Попробуйте так сделать друг другу. Но доктор так в глаза смотрит, открой рот, и вы оп. Видите? Работает. Работает. Есть такая внутренняя сила. Есть другой пример. Мать. Мне было там 50 с лишним лет, приезжаю домой к матери. И что же? Иногда она что говорит мне? Ну-ка, иди сюда. Маленькая, старая такая. А мне уже 50 с лишним лет. Ну-ка, иди сюда. Я иду к ней. Как под гипнозом. Невозможно, понимаете? Чакра работает. Тонкая, тонкая энергия в человеке. Тонкий интеллект, тонкие чувства. Мы это видим как чудо на сцене. У кого-то есть такой талант, да, вот какие-то тонкие вещи при помощи песни, звука, музыки или рассказы передавать, или юмора. Или гениальные актеры. Это тоже развит какой-то центр. И он, этот центр, влияет на ваш центр точно то же самое. Вы начинаете чувствовать то же самое, хотя раньше не чувствовали это. А этот человек дал вам почувствовать это, оказывается. Передает вам, видите, чувства. Не просто то, что информацию, еще и чувства передает. Из всех предметов в школе я запомнил химию. Почему? Что у нас была учительница как киноактер. Она играла каждый атом, каждую молекулу, там она показывала их мимикой, руками. И все было понятно. Она их как бы оживляла, образ давала, образование. Именно древняя система образования была через образы. Не через схемы логические или память только, а еще создать образ. Образ абсолютной истины. Образ этой Вселенной, образ этой планеты, образ Солнца сегодня. Какой образ Солнца? Включаю интернет, Солнце. Похоронная музыка громко. Жуткий объект космический. Нас в школе также учили. Один протуберанец, если вот сейчас выпустит, то Земля сгорит вообще. Опасное явление Солнца. А как древние говорили о Солнце? Красное солнышко. Или другие отношения, другой образ, понимаете? Безобразное образование, образное образование. Образ означает через любовь, через доверие. Солнце просто так протуберанец в землю не запустит. Кирпич ни с того ни с сего человеку на голову не упадет, говорит Воланд. А если это происходит, то Аннушка уже разлила подсолнечное масло, поэтому заседание не состоится. Простите, но есть такие законы. Это закон кармы, причинно-следственная связь. Вы просто не видите его. Он не проявлен для вас, но он существует. Если посчитать небесные тела, все уже понятно становится. И все же происходит под контролем нашей жизни. А мы воспитали, нас воспитали, и мы воспитываем как независимое существо. Это трудно. Нам вкладывали, я помню, в школе это. Человек, это звучит гордо. Горький, Максим Горький, выписка была. Гордо, гордо. То есть независимо. А потом жаловались, родители собирали, почему они непослушные. Они с нами огрызаются постоянно. Ну так вы же нам сами сказали. Гордо звучит человек, мы гордые стали. Вы нас научили этому. Ведическая культура – это культура служения. А не ведическая культура – это культура господства, в которой жить очень сложно выживать. Сегодня в господстве растворяется мораль, все что угодно. Ничего личного, просто бизнес. Человек обманывает другого человека, говорит, ну это без обид, ничего личного, просто бизнес. То есть выгода считается высшей моралью. Уже такие есть эти предпосылки. Где же наше добро? Оно стало слабым. Оно стало слабым. С примесью стольких недостатков, что оно не может победить зло. Смотрите. Возьмите капитализм. Что такое капитализм? Это организованная жадность, хорошо организованная жадность. Возьмите коммунизм. Что это такое? Хорошо организованная зависть. А где организованная любовь на сегодня? Это задача образования. Вот она. Организовать все самое лучшее в людях, что есть. Добро, доверие, знание, тонкий интеллект, сострадание. Научиться прощать ошибки другим. Исправлять свои ошибки научиться. Вот оно образование, вот оно добро. И такое добро нельзя победить злом. Зло не приклеивается. Знаете, вот лотос, символ чистоты. Если даже лотос возьмете, опустите в грязную воду с головой, подержите. Но если вы выньете его обратно, вся вода скатится, он становится таким же чистым. Не смачивается водой. Нет такого. Такие люди были, описываются в древних книгах. Когда-то было такое общество, немногочисленное. Сегодня много людей на планете, тогда было немногочисленно. Но они были такого высокого качества, как бы. Их умы описывались были самосветящиеся, так мы описано. То есть позитивные. Они не верили в зло. Они верили в добро, в любовь. Даже если люди совершали ошибки, говорят, это недоразумение. Любовь все равно победит. В огонь бросите мусор. Он сожжет и останется чистым. Это ум человека. Вот это образование. Вот такое добро нельзя победить зло. Зло – это невежество. Добро – это знание, счастье. И третья чакра – это деловитость. Четвертая чакра – 4 года ребенку. Что он делает? Он становится очень интересным, играет, всякие слова придумывает. Вместо кастрюля – варюля, и там еще что-то там. Веселит всех просто, знаете. Гармония. Ищет отношений гармоничных. Он вступает вот в эти отношения. Значит, первая чакра – это страх, вторая чакра – это капризные чувства, третья чакра уже изучает мир, деловитость, организовывает себя. Четвертая чакра – гармония, общение, веселье, юмор уже начинает понимать, шутки и так далее. Изобретает какие-то вещи, делится. Пятая чакра пробуждается. Если мы не препятствуем всем этим вещам, конечно же, будут сами открываться будут эти центры. Если препятствуем, их можно закрыть. Пятая чакра. Вот тут происходит проблема в нашем воспитании. Чакра философии. Сегодня философия мало кому нужна. Вот ребенок 5-летний говорит, а откуда я появился? Говорит, ну вырастешь, узнаешь. А вообще, откуда человек появился? Начинает такие странные вопросы задавать. Не задавая глупых вопросов. Чакру закрываете. Либо вы игнорируете, либо отрицаете. Значит, вы закрываете эту чакру. Ребенок понимает, что он виноват в том, что спросил вас об этом. В этом возрасте он так понимает наши отношения со старшими. Он вас винить не будет. Он будет делать вывод, я глупый вопрос задал. Не нужно такие вопросы, нужно об этом думать. Чакра закрывается. Сегодня ни у одного человека нет ответа на этот вопрос. Эти чакры закрыты вообще. Мы их не чувствуем. У нас нет такой потребности даже. Если мы скажем, что ученые, современные ученые, не знают происхождение жизни, никто не отреагирует на это. Ну и что скажешь? Нам какое до этого дело? Хотя это самая жизненно важная вещь для воспитания, образования личности. Происхождение жизни. Самый ключевой момент. Нужно знать его. И свое предназначение понимать. Шестая чакра – это уже применение этой мудрости. Мудрость, да, применение этого знания философского. Применение знания – это мудрость. То есть знание, оно, собственно, переходит в мудрость. Если не переходит, то это называется кладбище знания. Кладбище информации. А когда мы уже умеем применять, это мудрый человек. Он даст практический совет, там, как быть в семье, как быть с ребенком, там, как быть в этих отношениях, или там. Это мудрость называется. Ответы есть на все вопросы, если есть мудрость. И седьмая чакра, это первый цикл завершается, олицетворяет духовность, вера в невозможные вещи, которые не умещаются в моем понимании сознания. Есть что-то очень высокое, есть что-то необъяснимое, есть что-то сверхвеликое, есть какое-то сверхчудо. Эта вера, когда она пробуждается в ребенке и не закрывается искусственно, насильно или безразличием, открывает чакру счастья. Вот это уже ощущение счастья. То есть счастье, как чувство, начинается с веры. А затем углубляется знанием. То есть знание и вера – две опоры. Одно продвигает другое. Знание веру продвигает дальше. И вера – знание, знание – веру продвигает. Так они взаимодействуют. Но поскольку мы уже объяснили, что это было разделено, в свое время было разделено, эти классы, они распались все, то сегодня у нас вера и знание разделены. Наука отдельно и отдельная религия, то, что раньше было вместе. И более того, наша школа разделена на разные предметы. Все разделено. Это удобно для образования предметов. Но знание как понятие, как мировоззрение, оно в единственном числе, а не во многих предметах. Основа любого знания одна и та же. Это взаимоотношения с миром. Это должен знать любой человек, и математик, и руководитель, и художник, и философ, кто угодно. Наука, объединяющая все это, одна. Это культура взаимоотношений. Просто по-разному выражается эта культура взаимоотношений. Можно при помощи слов выразить это, можно при помощи музыки это выразить, можно при помощи профессии какой-то это сделать. Но суть в том, что это дар. Я предлагаю свой талант, свои ценности окружающему миру. И каждый это делает как дар, приносит дар. Это одна система знания. Если же мы думаем, что одно знание лучше другого знания, это называется невежество. Любая наука, любое движение приводит к истине, если идет правильным путем. Любая, рабочий ли это, или торговец, или управляющий класс, или кто бы то ни был. Если он правильно использует свои способности, достигает одного и того же совершенства. Как ни странно. Видите? Поэтому ни один класс не лучше другого с этой точки зрения. А мы все равны духовно. Как говорится, нет ничего превыше абсолютной истины, нет ничего равного, и нет ничего ниже ее. Мы все вместе. То есть получается такое тесное, близкое сотрудничество. Есть любовь и доверие. Это образование. А что касается трудностей материальных, они всегда будут. Если мы продвигаем какие-то правильные, хорошие вещи в мире, в котором мы живем, всегда это материальный мир, всегда будут какие-то препятствия. Просто даже как только вы собираетесь делать добрые дела, уже у вас будут проблемы. Один человек, притча, он там молился, там медитировал, там читал Священное Писание, и к нему пришел ангел во сне. И сказал, ровно через месяц здесь будет дождь нечистый, в течение месяца идти. Нечистая вода будет с неба красноватого оттенка, который пить нельзя. Если люди будут ее пить, эту воду, они все сойдут с ума, они все сдвинутся. Поэтому предупреди людей, чтобы запасали чистой водой на месяц. И человек... Настолько сильно было впечатление от этого ангела, он пошел на площадь, стал звонить в колокола, собрал народ и объявил, что ровно через неделю начнется ливень нечистый, запасайтесь водой, пожалуйста, будет такой потоп маленький. Если кто-то будет пить эту воду, сойдет с ума. Да ты сам сошел с ума, что ты говоришь такое? Мы тут живем, мы никогда такого не слышали, не видели. Что-то придумал, тебе приснилось что-то. Ты вообще нет мира сего. Никто его не услышит. Но человек запасся водой на свою семью на один месяц. Через неделю пошел ливень. Красноватый оттенок, зловонная какая-то жижа с неба. И человек понял, что сон-то в руку. Так и есть. Ну и месяц он держался со своей семьей. Остальным людям пришлось пить то, что есть. Все сошли с ума, все помешались. Он один в здравом рассудке. Но все посчитали, что он сумасшедший, мы-то все понимаем друг друга. Он понял, что так жить невозможно. И стал пить ту грязную воду, чтобы стать таким же, как все. Такая притча. Вот как это происходит. Как уходят традиции. Другая притча, как уходят традиции. Была свадьба. Свадьба, и там мать, она хлопотала. Дочь выдаю замуж. Тут, значит, будет дочь с женихом, тут пригласим священника, тут будут гости, тут будет стол, тут так все идеально, она подготовила, все прекрасно. И вдруг видит, кошка тут черная ходит. Боже мой, она все испортит, эту церемонию где-нибудь появится. Взяла эту кошку, посадила в ведро, накрыла горшком сверху, поставила в угол. Все. И свадьба прошла великолепно, все идеальным образом. Все были счастливы, невеста и жених. Идет время. У этого молодых мужа и жены рождается тоже дочь. Достигает брачного возраста, уже эта мать хлопочет о свадьбе. Вот я помню, как делала все моя мать. Здесь священник, тут молодые, тут стол, тут. А, погодите, нужна черная кошка. Нужно ее ведро посадить, горшком накрыть и в этот угол поставить. Моя мать так делала. То есть о чем мы говорим? Что, что говорится в Ведах? Все, что вы делаете, должны делать в знании. Не обрядово, не понимая смысла, а в знании. С раскрытыми центрами. Осмысливо, осознавая, что вы делаете. Зачем вы это делаете? Сегодня что? Человек курит. А зачем ты куришь? Не знаю. Привычка. Мы живем по привычке. Рефлекторно, можно сказать, жизнь. Знаете, что такое рефлекс? Ну, изучали же биологию. Вот там лягушка без головы, да? У нас был такой пример в школе. Вы раздражаете ее конечности, она без головы. Оп! Как? Рефлекс? Автоматически тело, тело как автомат может действовать, смотрите, без сознания. Рефлекс работает. И так в жизни у нас получается что-то похожее. Оп! Женился. Оп! Развелся. Рефлекторно. А зачем ты делаешь? Ну, так получилось. Я не управляю этим процессом. Так получилось, такова жизнь. Сердце не прикажет. Я не управляю собой. То есть нет высоких центров управления. Есть только выживание. Мне трудно, надо выжить. Развод. Ради моего выживания. А как управлять, как организовать, как перестроить выше, необычно. Поэтому вводим ювенальную юстицию, однополые браки где-то. Почему? Не можем создать семью. Не можем управлять процессом. Идем на уступки. В Дании, допустим, они выдают наркотики, дозу наркотиков на один месяц наркоманам, потому что легально. Если не выдать, они считают, ну, тогда это социально опасный человек, он может грабить, он может беспокойство причинять людям. Он же не сможет остановиться, ему нужна доза, поэтому их, чтобы умиротворить, выдают бесплатно. Не знают, как оторвать людей от этого. Они знают, идут на уступки, видите, компромисс, компромисс. Нет головы, бескомпромиссно нет головы. Нет такого сильного, мощного примера. Где сегодня Иисус Христос? Только в Евангелии. Где сегодня такие великие люди, родители великие. Ну, где-то в истории есть, а мы не повседневно, мы не видим. А вот это было повседневно. Высшие классы, они были династиями все. Они не прерывались сотни лет, даже тысячи лет. Если заглянуть в очень древние Пураны, такие примеры есть. То есть это можно восстановить? Такие силы есть в человеке. Они пробуждаются, организуются при помощи образования, обучения. И если мы сами над этим будем над собой работать, то мы включим механизм и у наших учеников. Пусть я еще не достиг такого уровня, но я работаю в этом направлении, уже включаю механизм. И кто-то станет лучше меня. Мои дети станут лучше меня. Это хорошо. Это хорошо. Вот этот пример мы должны с вами подать. Ну, спасибо. Несколько слов. Если вы хотите что-то добавить или спросить, ну, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, еще раз спасибо большое. Ну, у меня просто такой вопрос, и интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Я часто об этом задумываюсь. Вот, несмотря на то, что вот это частная школа, и вот я работаю в частной школе, все равно здесь есть система государственная. Мы все пишем там Соры, Сочи, и из этого создается такое напряжение. Ну, на учителей даже в первую очередь. И мы это как-то похоже переносим на детей тоже. Не проще ли, ну, как-то попроще, простите за тавтологию, или как-то отказаться от этой системы, или, ну, ничего страшного, ведь если человек начинает писать там 12 лет, например, ну, я тут не вижу ничего этого плохого, ну, есть примеры, вот, как вы к этому относитесь вообще, это, ну, то есть нормально, вот это как бы, или все-таки надо вот подстраиваться под это время, потому что, ну, может быть, уже.
Детали можно менять, принципы нет. Принципы не меняются, детали можно менять. Если мы работаем, живем в системе, нам придется учитывать законы системы. Невозможно не учитывать. Иначе эту школу просто закроют. Ее просто не будет. Просто находить в системе, находить эту возможность, Это всегда возможно. В любой системе можно находить возможность хорошего образования. Потому что главное – это пример учителя. Это главное.
Ну, то есть быть в системе, но все равно но искать вот, дополнительные какие-то...
Искать путь к сердцу, да. Через свой предмет, через свои знания искать путь к сердцу, да. Это трудная задача.
Да, но у меня предмет музыка. Но просто все равно как-то иногда...
Вообще с музыкой все просто. Хорошая музыка и все, успех уже. Давайте по очереди. Если есть вопросы, то не стесняйтесь, говорите все, что хотите, все, что думаете.
А как вы относитесь к эвтаназии?
Автаназия? Это самоубийство такое, форма самоубийства. Самоубийство.
Я имею в виду, когда человек лежит в больнице без, ну, без сознания, и родственники вынуждены принять какое-то решение. И хотелось бы знать, вот, а как же, как бы, ну, смерть может только Господь как бы дать? Человек может принять такое решение?
Иногда может. Нужно разобраться в каждой ситуации отдельно. Например, человек страдает, или животное страдает. И из сострадания доктор, ну или родственники говорят, давайте сделаем эвтаназию, мы не можем видеть, как он страдает, например. Да? Но с одной стороны, кажется, это из сострадания. А с другой стороны, если исследовать правильно этот закон, причинно-следственный, то они не помогли избавиться от страданий. Он эти страдания незавершенные принесет в следующую жизнь и отстрадает все равно там. Они никуда не делись. Непроявленная карма никуда не делась.
Сейчас человек получил страдания, и другой человек не может. Или наоборот.
Облегчить страдания, да. Облегчить страдания, да. Но вот убить, принять такое решение, никто не имеет права. Убить может только тот, кто представляет закон какой-то власти, либо тот, кто может восстановить затем вашу жизнь. Есть такая пословица древняя.
Хорошо, а если нищий без ноги, например, просит милостыню, и ты ему подаешь, получается, как бы то, что он без ноги, это ему кара Господь. И ты, получается, помогаешь ему, то есть идешь против Бога?
Нет, наоборот. Как раз наоборот. Наказал же его не Бог, а законы Бога. Бог никому не причиняет зла. Законы Бога. Кто-то нарушает, законы наказывают. Вот сам себя человек наказывает, да, как законы государства. И они же нас наказывают. Мы совершаем преступление. Реакция. Закона, реакция на мои поступки. Мой поступок – причина, не закон. Причина моих страданий и боли. А мои поступки – причина. И когда кто-то проявляет сострадание, вот это от Бога. А страдание – это от материальной природы. А закон от материальной природы. Она безжалостна. То есть прощение – это закон выше кармы. Он божественный закон. А карма – это закон, вот, жесткий, суровый закон материального мира. Тут нет прощения, тут око за око, зуб за зуб. Видно, что вы думаете. Видно, что есть вопросы. Но не слышно пока вопросов.
Даниил Васильевич, нормальный вопрос.
Спасибо большое. Извините, что это. У меня вот такой вопрос есть про родителей. И у меня такой вопрос, в каком-то, может быть, есть, как вам чувствуете, считаете, что в процентном соотношении общаться. И вот тоже, ну, с детьми работаю и понимаю, что, может быть, вообще детей надо отстать и просто с родителями, ну, учиться. И вот как с ними взаимодействовать вообще вот, наилучшим образом?
Как-то? Хорошие вопросы. Такие ключевые моменты. Я извиняюсь, но это одна из ошибок современного образования. Всем кажется, что нужно работать именно с детьми. А работать нужно с родителями и педагогами. А чар, поведение старших важно. Вот что дает настоящее образование. Они все равно за вами подсмотрят, подслушают, что вы там делаете. И будут делать то же самое. Чему бы вы не учили хорошему? Если найдут у вас какой-то порог, что вы делаете, допускаете, они будут тоже скрытно будут делать то же самое. Это не писанный закон. Но это закон становится. Поведение лидера – это закон. Когда-то я был на Иссык-Куле, мне рассказали историю того озера, но оно считалось священным, может быть, кто-то по сей день так думает, и люди не омывались в озере без одежды. Ну, вот эти купальные костюмы. Они в одеждах. Так же, как на Черваке, в Узбекистане, до сих пор местное население, они омываются в одежде в озере. Священное озеро считают. Такое отношение. Ну, а сейчас там пляжи, вот на Иссык-Куле, понятное дело. Но я спросил, а с чего это началось, когда люди разделись? С какого момента началось? А да, говорит, приехал Никита Сергеевич Хрущев однажды, разделся до плавок, вошел, и после этого люди стали заходить так же. Все очень просто. Президент Казахстана, знаете, когда открыл Чембулак, вот этот гордый лыжи, он сам сначала прокатился, чтобы молодежь тоже это делала. Он это для воспитания молодежи делал вообще. Чтобы занять молодежь слаломом, чем наркоманией. То есть один из способов, да, увлечь чем-то хорошим. Для этого пример показывает лидер. Это испытанный способ. Простая действенная вещь. Если родители как кошки и собаки, то дети получают такой пример. Разводы и прочее, или оскорбления в семье. Это сложная семья. Поэтому говорится, вы спорите, ругаетесь, это нормально, но не унижайте, не оскорбляйте друг друга. Это разрушит семью. Да, пожалуйста.
Вопрос такой, вот сейчас бывает, сейчас один из таких вещей, которые в современном мире говорят, иногда вот такая вот карма рода, когда, ну, там, ну, вот, ребенок рождается, у него есть как бы, какая-то карма, которая вроде бы не его, а рода. То есть, ну, с одной стороны, что-то заслужил, есть какие-то вот вещи, которые там наверняка делал, и вот на него что-то влияет, как бы вот это прошлое. Насколько, как бы, ну, говорят, надо ее очистить там или не надо ее очищать. И то есть, вот вообще, ну, ребенок родится, даже вот здесь какие-то сложные условия жизненные, да, там бывает, там нету там родителей, там, или там какие-то они, что-то не то у них. И он в очень сложной ситуации находится, как бы у него там негативное окружение, да, вот. И как человек в таких сложных ситуациях может выбраться, если как бы у него окружение, ну, не самое благоприятное?
Не может сам. Сам не может человек это сделать. Это так же, как у барона Мюнхгаузена. Он себя вытащил из болота, помните, рукой. Мне говорит, правая рука очень сильная, говорит, я вот завяз с лошадью в болоте, но я сильный. Я себя за волосы взял крепко и с лошадью вытащил таким же образом. Это юмор. Это невозможно сделать. Именно поэтому мы говорим об образовании, о воспитании, о том, что есть мудрецы, есть общение, есть вера, есть знания, нужно с этим соприкоснуться. Это долг. Долг общества, чтобы каждый соприкоснулся с знанием, чтобы освободился от невежества. И спасти нужно свой род, минимум, свою семью. Это задача каждого человека. Не ухудшить эту позицию, а улучшить эту позицию при помощи образования. Поэтому мы говорим, это глава общества, это главная вещь. Сам человек не сможет. Если даже вы квалифицированный хирург, кардиолог, если у вас приступ сердца, вы себе операцию сами не сделаете. Вам нужен другой врач. Нам нужна помощь друг другу. Мы живем в обществе, в коллективе. В одиночку мы не выживем. Ни морально, ни физически сегодня. Нужно быть сверхчеловеком, чтобы жить сейчас в отшельничестве. Мы живем в обществе, что помогает друг другу, а не обманывает друг друга. Общество – это тоже семья. Да, пожалуйста, там есть вопрос.
У меня сегодня такой случай был по предыдущим вопросу. Подошел ко мне ученик 5-го или 6-го класса. Я не знаю, где-то так. Ну, по-моему, 5-й, 6-й класс. Но один раз подошел, ему было вкусно, он сказал, очень вкусно. Подошел второй раз и сказал, что он не ел. Я говорю, я всех запоминаю, и ты не мог второй раз, да? На что он мне ответил, что я обманул вас потому, что меня обманул сегодня учитель. Я спросила, кто это, он мне ответил. Вот. И поэтому я так поступаю тоже. Я сказала, я же не был учитель. Я такой повар, надо меня помнить. Я не знаю. Ну и посмеялась так. Просто я хотела этим сказать, что мне кажется, мы иногда совершаем какие-то действия или своими детьми, или же с учениками. Какие-то действия совершаем, не понимаем, что они все. Однажды мой сын сказал, когда ему 15 лет исполнилось, и он мне страшную тайну открыл, очень страшную тайну. И он, я сказала, почему ты столько лет молчал? Ну, говорит, я дал тому человеку обещание, что я не буду говорить об этом, об этой страшной тайне нашей беды. И, знаете, говорит, и он так сказал, что люди, взрослые, он мне говорит, они, говорит, не понимают, что... Они думают, что вот этот маленький ребенок ничего не понимает. Но я, когда мне было 4 года, я помню, ну, я договорился с тем человеком, что это будет наш секрет, и я это не рассказывала. Вы его сейчас меня выпытали, я вот не рассказала. И люди, вот взрослые, они думают, что они, что дети ничего не понимают. Мы все прекрасно понимаем, все слышим. И вот этот мальчик, я просто эту свою историю вспомнила, что мы какие-то совершаем действия и не понимаем, что, как оно на них влияет. И естественно, что учитель должен быть примером, да, потому что ну, так аккуратно себя вести, что дети все они воспринимают, все понимают. И воспроизводят, видите, как получилось сегодня. Он так хотел эту вкусняшку, он сегодня был Наполеон.
Большое за встречу. Еще такой вопрос, я думаю, что он актуальный будет для нас. Вы в самом начале сказали, что если между учителем и учеником есть связи, то обучение, в принципе, невозможно. Могли бы вы побольше раскрыть, что это за связь и через что она создается между учителем и учеником?
Есть ценности, возрастные ценности. Ну, я думаю, что если вы преподаватель, вы знаете об этом, должны лучше меня знать. 5-й класс, русский язык, литература. Весь класс, мой класс ненавидит предмет. Ненавидит просто предмет. Полный провал. думать, расформировать уже класс, что-то делать в дирекции. Мы уже слышим какие-то тревожные там вещи, что нас, скорее всего, разобьют куда-то по другим классам, что мы неудавшийся эксперимент, что-то в этом духе. И тогда мы не то что возмутились, а пожаловались, что преподаватель, неинтересно, мы стали говорить, что помогите нам, мы не хотим расставаться. Хорошо, сказал директор. Я вам приглашу очень хорошего педагога. Но потом смотрите. Если и в этот раз не получится, расформируем. Они с Горано взяли педагога, то есть он не практикуется, но раньше нам преподавал, а потом она как выдающийся педагог, забрали ее в отдел образования. И вот эту женщину, я ее помню до сих пор хорошо, она пришла, такая, знаете, с тонкими губами, не улыбающаяся, глаза в одну точку. Ну, знаете, как вот только вот на гайку в руки дать еще или палку. Такой образ, знаете, устрашающий, такой спокойный. Подумали, ну, понятно, то есть фашистка какая-то пришла здесь. Она так, домашнее задание, значит, по журналу, так глазами. И все так напряглись, сейчас что-то будет точно. Назвала какого-то, значит, моего друга, который вообще учиться не любил. Ну, на задней парте, знаете, из тех таких, с галерки. Вот, показывай домашнее задание. Не выполнил, не сделал так демонстративно, а я не сделал. Мы так всегда говорим, ну, не делали. Ну, так, в следующий раз сделаешь 30 упражнений, вот, пока я тебе отметку не ставлю, 30 упражнений сделаешь вот, уже на завтра или на послезавтра. Иначе вылетишь вообще из школы. Вот тебе шанс. Все, 30 упражнений. Тут один. Одно упражнение сделать было, там два, это, знаете, сверх. 30, с ума сошла, что ли? Кто сделает 30 упражнений? Ну, кто сделает? Все притихли. Урок она как она проводила, все слушали, конечно, но под страхом. Думали, ничего себе за нас взялись. Кошмар. Что же будет послезавтра? Все ждут послезавтра, весь класс трепещет. Приводит послезавтра. Так, где этот Орлов? Ты сделал 30 упражнений? Парень, оказывается, не спал всю ночь. Он делает упражнения. Сделал 27 или 28 упражнений, сделал, представьте себе. 30 так и не успел, с красными глазами. Обиженный в глубины, оскорбленный. Вышел, взял тетрадь вот так вот. Подошел к ее столу, бросил тетрадь. И с ревом, с плачем, в истерике выбежал из класса. Она ничего не сказала вообще. Взяла тетрадь, все молчат. Смотрят на нее, он берет тетрадь и листает. Раз, два, так, просто что-то. 28. Настоящий мужчина. Все. Вы понимаете, что он сделал? Вот это настоящий мужчина. Вот на него можно положить. Вот он был хороший друг, хороший человек. Он может держать слово. Мужчина. И как? Давай нам о дружбе говорить, о любви говорить. Ну, на нашем уровне. Мы рты пораскрывали. Мы стали учить русский язык сами. Она нам не давала уроки, она просто читала нам рассказы, общалась с нами, а мы сами учили русский язык. Потом она уже уходила, и все просили, не уходите от нас. Она, смотри, ходила в походы, частью нашей семьи. Это был человек такой, который понимал наши ценности того возраста. Ценил наши чувства, наши отношения. Например, с 9 лет, вот этот возраст, с 9 лет, начинается просыпаться интерес к дружбе у них. Как первостепенной важности. И вот тут мораль, дружба очень важна, говорить об этих вещах. Любой педагог может задевать эту тему. Организовывать так класс на дружеской основе. Но вот противоположный пол – это проблема в этом возрасте. Можно все образование как бы потерять, если смешать вот два противоположных пола. Не дать им правильный как бы, ну, стиль поведения, культуру. Вот это серьезная проблема в сегодняшних школах, институтах. Что там они свободно общаются. Борецкий меня приглашал, Олег Михайлович, на наш университет здесь в Алма-Ате к студентам. Давал там много лекций об уровне сознания, как сегодня мы говорили, тоже разные такие темы, эзотерические, духовные, моральные. И я его спрашиваю, как вообще в целом студенты, вот, они интересуются, вот, понимают вообще эти темы хорошо, вот, когда мы слышим, мы говорим о чем-то возвышенном. Как они это воспринимают? Говорит, они воспринимают, они понимают, у них есть вопросы, они копают. Говорит, очень интересно, говорит, они очень интересны, они открыты, они готовы к этой науке. Я говорю, так это же здорово вообще. То есть все они уже, ну, хорошие, хорошие люди потенциально, да, если они такие высокие темы могут осмысливать. Не игнорируют. Это уже огромный плюс в обществе. Он говорит, но с другой стороны, они также открыты и к разврату, говорит. Вот какая вещь. Я вспомнил героев наших. Я был в кругу военных людей одно время. Работал с ними. И там были герои. Один человек мне жизнь спас. Почти своей ценой. Представьте себе. Но этот же человек мог делать ужасные вещи, с другой стороны. Вот эта двойственность людей. И хорошего, и плохого. Вот в этой ситуации я действую как хороший, как герой. А в этой ситуации как подлец могу действовать. Вот какая проблема. Вот какая проблема. Как утвердиться в хороших вещах. Как остаться человеком, да? Не то, что где выгодно, я показываю себя с хорошей стороны, где-то плохие вещи скрываю, там наоборот, и такие вот, такая двойственность, такая как бы лицемерность такая внутренняя. А как оставаться нелицемерным, целостным, честным внутри себя? Ну, это уже святость, конечно, это уже что-то великое в человеке. И сосредоточен на хороших вещах. Эйнштейн. Да, Эйнштейн идет с работы домой. Встречает друга. И они полчаса о чем-то разговаривают. Через полчаса он должен пойти дальше. И он говорит, подожди, подожди, ты не помнишь, откуда я пришел? Если я с работы домой иду, значит, я не пообедал еще. А если из дома на работу, значит, я уже поел. Смотрите, какая сосредоточенность. Он мог даже не понимать, сыт он или голодный, он настолько был сосредоточен. Сталин в годы войны терпел операцию без наркоза, спокойно, без стонов. Сосредоточенность на дела государства. В такой степени. Леонардо да Винчи неделя, по-моему, больше 7 дней. Не ест, не пьет, не спит. Пишет «Тайную вечерю». Полный транс. Забывает о сне и еде. О, какая погруженность, видите? Это погруженность в хорошие вещи. В плохие вещи так погрузиться невозможно. Потому что они вызывают страх в уме. Страх общества. Страх наказания, беспокойство внушают. А хорошие вещи умиротворяют. На санскрите называется самадхи, полное погружение. Самую высшую вещь, в абсолют, полное погружение. Это конечная цель. Начинается с красоты, как ведическая культура, она, прежде чем давать знания какие-то уже, дает сначала понимание красоты. Это тест. Если человек воспринимает красоту, ему можно давать образование. Если не воспринимает красоту, не давали высокого образования. Они считали, что человек, чувствующий красоту, не способен на плохие поступки. Поэтому ему можно давать высокое образование. Потому что это власть. Большие знания – это большая власть. Это большое влияние на общество. Хорошо.
Сейчас дети в основном уже кто-то все ищет, там есть плохие моменты, есть хорошие моменты, и поэтому очень тяжело следить за ними. Как вот быть?
Не надо следить. Нет. Просто вы оставите.
Даже дома со своими детьми, я говорю, вы смотрите хорошие, чтобы там учитель это там английский, тот же казахский. А вы смотрите там, ну мне не нравится.
Ну, понятно, новое поколение, новая культура, ясно. Но мы должны их увлечь в хорошие вещи. Вот в чем наша задача. 3 литра крови нужно истратить, чтобы воспитать хорошего человека. Да, вы правы, это не так просто оторвать от каких-то плохих вещей еще. Ведь они красиво показаны, вот какая вещь. А мы можем красиво показать хорошие вещи? Ну вот мы должны постараться.
Ну, вроде бы вот дома у нас, например, также есть хорошие вещи. Этот же сын у меня, например, уходит этот сотовый телефон и забывается.
Хорошо, я вам скажу. Не знаю, насколько это актуально сейчас для школы, то, что я скажу, но это хорошая вещь, которая может помочь. Обязательно помочь. Театр. Когда дети играют, вот это хорошая вещь. Они забывают про телефоны, про все на свете. Театр создает цивилизацию. Одно дело смотреть, другое дело самому играть, представьте, чувствовать. Можно научить многим вещам через вот эту игру. Театр. Хорошо, вопросов больше у нас нет.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо.